И всем привет! Заканчивается июль 2020-го, неспокойного такого года, неспокойный месяц, но для нас месяц, кстати, выдался весьма продуктивным, выпускали много интересных материалов, и заканчиваем месяц, прямо я считаю, на мажорной ноте, потому что сегодня у нас в гостях будут специалисты из лаборатории Касперского. Говорить мы будем, как вы уже все знаете, про такую интереснейшую тему, как Security Operation Center, потому что все мы про это слышали, все мы считаем, что это, наверное, что-то про КГБ, ФСБ за бетонными дверьми банковскими, то есть мало чего знаем, и вот сегодня, я думаю, нам как раз-таки расскажут, как это на самом деле все это дело обстоит. От LinkMeUp'а сегодня будет, соответственно, я, Саша Фатин, он же Лохматый Мамонт. За трансляцией внимательно следит Антон, крутит ручки, если бы он курил, очень нервно курит. И Леша Снейк тоже у нас в студии. А со стороны лаборатории Касперского у нас сегодня в гостях Павел Таратынов, архитектор центров информационной безопасности, и Александр Мазикин, Security Intelligence Solution Group Manager. Что бы это еще значило, чтоб я знал, но звучит солидно. Но я думаю, сейчас коллеги нам сами представятся и как раз-таки все это объяснят. Павел, Александр, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуй, Саша. Павел Таратынов. В лаборатории Касперского отвечаю за развитие двух направлений, за развитие и поддержку продаж направлений CM и SOC на глобальном рынке, то есть везде, где присутствует лаборатория Касперского.
Всем привет, Саш Мазикин. По-русски моя должность звучит более прозаично, менеджер по развитию продаж сервисов безопасности. Отвечаю за сервисное портфолио и за Threat Intelligence.
Отлично. Отлично. Ну что ж, давайте тогда не мудрство и лукаво, собственно, начнем сначала. То есть давайте все-таки разберемся, что же такое SOC. То есть отбросим мифы и посмотрим на суровую реальность. Поэтому вот расскажите нам все-таки на самом деле, это что это? Это целый департамент, это отдельный человек, это бетонный бункер. Что такое SOC?
Ну давай я начну, Саш Мазикин будет меня дополнять по ходу дела, и мы периодически будем передавать друг другу слово. Вообще вокруг SOC очень много разных интерпретаций, очень по-разному интерпретируют термин. Это сейчас такая хайповая тема, и все пытаются так немножко к этой теме подключиться, да, сказать, что вот у нас есть SOC, мы крутые, мы классные и все такое. Терминов много, но, в общем-то, все сходятся на мнении, что SOC — это такая комбинация из процессов, технологий и людей, которые одинаково важны, одинаково нужны. На мой взгляд, здесь надо добавить, что это все-таки в первую очередь команда, которая основная цель которой — это обнаружение, анализ и реагирование на инциденты ИБ. Вот как-то так. Терминов действительно очень много, по-разному могут называться эти команды. Некоторые называют там SOC, кто-то Cyber SOC, Advanced SOC и так далее, так далее. CCERT и CERT тоже смешиваются иногда в эти понятия. Но давайте, чтобы сегодня для простоты, мы все эти вещи будем называть коротко SOC, чтобы не углубляться, не спорить о терминологии.
Ну, в общем, да, мы тут не профильный инфобес, поэтому особо углубляться не будем. Но у меня возникает такой вопрос. Вот хорошо, я себе, значит, вот у меня есть какой-то, не знаю, офис на 10 машин, да, я поставил на каждую машину по антивирусу с алертами на свою почту, там поставил условный забег с алертами на свою почту, у меня теперь SOC?
Ну нет. То есть давай тогда немножко вернемся назад и поговорим про уровни зрелости и вообще, кому нужен SOC и действительно ли он нужен всем, как утверждают некоторые маркетинговые материалы. Вообще мы в лаборатории для себя определяем несколько уровней зрелости, которые зависят от нескольких вещей. Есть условно базовый какой-то уровень зрелости, когда в компании начинают задумываться о вопросах информационной безопасности, но при этом чаще всего нет какой-то выделенной команды безопасников, безопасностью занимаются айтишники, внедрены только какие-то базовые средства защиты, как то антивирус, фаервол, какие-нибудь, может быть, средства контроля доступа и так далее, и так далее. Это такой базовый уровень. И, ну, очевидно, что прежде чем говорить о том, что таким ребятам нужен сок, нужно все-таки дорасти до какого-то более зрелого состояния. Следующий уровень мы называем такой средний, оптимальный уровень. Это когда все-таки появляется у компании, у организации команда, выделенная безопасников. Есть отдельные люди, которые занимаются вопросами безопасности. Внедряются уже какие-то более продвинутые средства защиты, такие как, например, продвинутые, например, сэндбоксы, EDR или что-то EDR-подобное. Может быть, какие-то лог-менеджмент, возможно, уже есть централизованный. Но при этом еще нет SOC и нет команды, которая бы, скажем так, на регулярной основе реагировала на инциденты. Реакция на инциденты — это обычно какой-то эпизодический процесс. Что-то произошло, кто-то взломал, какая-то вирусная атака, и просто собираются люди с разных департаментов, с разных отделов и как-то на это реагируют.
Так подожди, а ты же сказал, что уже есть вот специальные люди, которые занимаются безопасностью.
Да, хороший вопрос.
Что они и не занимаются как бы.
Да, есть люди, которые занимаются безопасностью, которые, например, эксплуатируют те самые средства защиты. Там, настраивают какие-то правила в фаерволе, да, там следят за тем, чтобы базы антивируса были свежие. Там обновляют, обслуживают все эти средства защиты. Но нет именно постоянной выделенной команды, которая бы занималась реагированием на инциденты и мониторингом, security-мониторингом. Это уже следующий уровень зрелости, когда как раз можно говорить о появлении SOC. Когда появляется выделенная команда, которая, пусть это несколько человек, но которые full-time занимаются мониторингом и занимаются реагированием на инциденты. Вот здесь уже можно говорить о появлении SOC, так или иначе. Конечно, этим людям нужны специализированные инструменты. Ну, обычно говорят о CM, но CM — это не единственное, что необходимо в SOC. И, скажем так, CM не равно SOC. Вот это очень частое заблуждение, когда говорят о том, что мы внедрили CM, все, у нас теперь есть SOC. Нет, здесь скорее я бы пошел от людей. Вот когда появляется выделенная команда, которая занимается именно оперативной безопасностью с точки зрения мониторинга и реагирования, вот тогда можно говорить о появлении какого-то SOC. То есть SOC, в моем понимании, это в первую очередь команда, а уже потом какие-либо технические средства.
Хорошо, команду мы еще обсудим, но давай тогда разграничим SOC и CM. То есть давай, во-первых, расскажем, что такое CM, я уверен, что не все знают, и чем же он тогда занимается, этот CM.
Ну, исторически CM появился как конвергенция двух систем. Систем централизованного лог-менеджмента, которая просто агрегировала и собирала логи в единую точку, да, в единую систему, и системы корреляции событий. И когда вот эти две системы объединились, появился CM, то есть Security Information and Event Management. Система, которая агрегирует, нормализует все логи со всех источников и коррелирует события безопасности. Сейчас в современных CM, как, конечно, появилось гораздо больше функций разнообразных, но вот в классическом виде, в классическом понимании CM — это такая система сбора, нормализации, агрегации логов и корреляции событий. Событий безопасности.
То есть там еще какой-то интеллект все-таки есть, который не просто там в базу логи пишет, а он нам еще что-то, выводы какие-то из этих логов потом делает.
Да, смотри, в классическом CM весь интеллект, он, в общем-то, задается правилами корреляции. Правила корреляции пишет специалист, эксперт. И здесь, по сути, это такая система rule-based detection. Да, то есть обнаружение на базе каких-то правил, которые задает человек. А сейчас в современных CM все больше и больше считается, что должны появляться модули, различные machine learning, user behavior, network behavior, аналитика, которая на основе некой математической статической модели с помощью machine learning, она пытается автоматически обнаружить, ну, например, какие-то аномалии в трафике, какие-то аномалии в поведении пользователя, без жестко заданных статичных правил со стороны аналитика, со стороны администратора CM. Мы можем позже еще об этом поговорить, насколько эти системы, скажем так, действительно избавляют от необходимости писать правила. Там, короткий спойлер, скорее нет. Может быть, это наше какое-то там ближайшее будущее, но прямо сейчас все-таки... Ну, давай так, я не видел еще ни одного сок, где вся detection-логика была бы полностью на машин-лёрнинг. То есть все равно нужны правила корреляции, все равно эти правила нужно, должны писаться человеком, проверяться, тестироваться человеком. И говорить о том, что мы сейчас полностью перейдем на detection там, посредством искусственного интеллекта и машин-лёрнинг, ну, пока, мягко говоря, рано. Пока скорее это такой assistance, какая-то помощь человеку, автоматизация действий некоторых, но не полная замена.
Ага. Но это как раз то, что ты говорил в начале, что SOC — это прежде всего команда, это люди. А кто там работает? Это, то есть, действительно умудренные опытом бывшие, там, не знаю, генералы из КГБ, или это все-таки админы, которым вот стало интересно направление инфобеза?
Ну, генерала из КГБ не хочется никого обижать сейчас, да, но сложно мне представить, что человек выберет карьеру аналитика SOC, ну, ситуации бывают разные, конечно. Но, тем не менее, обычно в SOC все-таки несколько линий и несколько линий обработки инцидентов. И, соответственно, на этих линиях работают разные люди с разным техническим бэкграундом, разной экспертизой и, собственно, требования к экспертизе там разные. То есть первая линия — это такая вот первая линия аналитики, быстрой сортировки инцидентов, первая линия обработки инцидентов. И там основные задачи — это понять, насколько инцидент критичный, понять вообще, относится это к инциденту безопасности или, например, этим инцидентом должны заниматься IT-саппорт. Понять, ну, желательно понять категорию инцидента, к какой категории он относится, там, DDoS это или массовая вирусная атака или еще что-то. И, собственно, провести такой первоначальный, самый базовый вот такую сортировку и анализ. Затем обычно инцидент передается все-таки на более специализированных и более квалифицированных экспертов, которые уже сидят на второй линии SOC. Эти ребята уже полностью анализируют, расследуют инцидент, понимают, насколько может быть, меняют степень критичности этого инцидента и вырабатывают рекомендации по реагированию. Да, забыл еще сказать, на первой линии важный момент — это отсеивание ложноположительных срабатываний, так называемых false positive. То есть, возможно, это просто там неправильно правило сработало, да, корреляция. Или там это известное какое-то исключение из общих правил, и оно не является инцидентом. Такого тоже довольно много, и от этого никуда не деться, на самом деле.
Ну хорошо, смотри, тогда, насколько я понимаю, у нас получается такая ситуация, что сотрудники SOC, там, например, они обнаруживают атаку, да, но ручками они сами ничего не делают. То есть, как я понимаю, им не обязательно иметь какие-то там глубокие IT-знания, у них скорее направление должно быть именно вот по ИБ, да? Но, может, наоборот, вот лучше посадить на первой линии админа, который видит, все идет атака, и он бежит там на свою циску, не знаю, виланы выключать или еще что-то делать.
Ну, смотри, обычно у SOC просто нет таких полномочий, чтобы ручками что-то менять в системе. Потому что, ну, понятно, что любое реагирование — это некие либо блокирующие действия, либо изменение конфигурации, и это может нарушить там бизнес-процессы. Обычно бывает по-разному, но обычно SOC не дает таких полномочий. Поэтому SOC вырабатывает меры по реагированию и координирует процесс реагирования. Это не значит, что ребята, которые это делают, не должны разбираться в технике, да. Но, например, они могут выработать рекомендацию заблокировать на Cisco ASA конкретный IP-шник, конкретный порт. При этом в целом они могут, допустим, не знать, там, как синтаксис этого правила написать, да, как это именно лучше сделать на конкретном фаерволе, Это занимается уже, например, человек, который отвечает за эксплуатацию этого фаервола. Но они должны четко понимать, там, что они предлагают, последствия своих действий. В общем, достаточно хорошо. Поэтому тут экспертиза у ребят должна быть достаточно широкая и по сетевым, направлениям, и по операционным системам, и по базам данных. И при этом, при всем при этом, они еще должны хорошо разбираться в, собственно, в безопасности, в security.
Но при всем при этом они фактически остаются, скажем так, рекомендательным органом, а не исполнительным. То есть сидишь ты на работе, ну, админ, грубо говоря, сидит на работе, и вдруг ему сваливается: ребята, вот у нас там вот прямо сейчас залезли к нам в базу, скачивают там гигабайты нашей конфиденциальной информации, ну, у вас как время будет, вы там что-нибудь сделаете. То есть это же так получается?
Ну, нет, нет, конечно, так это работать не будет. То есть, по-хорошему, во-первых, заранее составляются планы реагирования. Тот самый админ, он, его руководство или там кто уведомляет о том, что он участвует в таких-то процессах, у него это прописывается, там рисуется конкретный процесс, рисуются так называемые плейбуки, где обозначаются все вовлеченные люди в этот процесс. И, соответственно, время реакции, опять же, зависит от критичности инцидента. Если, например, инцидент и там массово шифруются базы данных, компьютеры в инфраструктуре, и понятно, что надо экстренные меры принимать, то понятно, что никто не скажет, что там, когда будет время, тогда займись. Да, есть конкретные, должно быть прописано конкретное время реакции на такие критичные инциденты. И администратор заранее должен понимать, кто и когда с чем к нему может прийти. Иногда бывает так, что СОК все-таки имеет полномочия на реагирование, и СОКу отдаются в том числе эксплуатация тех самых средств защиты. В таком случае обычно все-таки они запрашивают некий апрув от владельцев ресурсов на такие действия. И тогда команда реагирования СОК, она выполняет эти действия самостоятельно. Но все равно должен быть некий апрув от владельца той самой базы данных, либо бизнес-процесса, на который может повлиять вот эти меры по реагированию.
То есть даже в случае там каких-то экстренных событий все равно главный за, значит, информационную систему должен вот сказать: да, бери топор, руби провода.
Да, но обычно все-таки, когда действительно критичный массовый инцидент, то собирается так называемый группа экстренного реагирования, в которую должны входить при этом еще и менеджер, топ-менеджеры, в том числе, например, C-level, и которые могут сразу принимать подобные решения. И там не требуется, знаешь, какой-то официальной формальной переписки, формального апрува. То есть если такая группа создана во время критичного инцидента, то решения принимаются быстро, и они должны приниматься быстро.
Можно вопрос? Вот как часто такие команды прилетают, там, гаси асу, все пропало?
Слушай, зависит от... Ну вот свежий инцидент с Гармином, может быть, слышали, да? Там сейчас все сервисы у них лежат. Да. Там ransomware все пошифровал. Но сервисы скорее... Там детали пока неизвестны точно, да? Но, скорее всего, то, что сейчас у них лежат системы, не значит, что они все зашифрованы. Скорее всего, эти системы могли быть отключены в рамках реагирования как раз. Потому что угроза потери данных и угроза того, что эти данные пошифруются на рабочей системе, она была выше, чем там импакт от выключения этих систем. И, конечно, решения там, ну, я надеюсь, должны были приниматься достаточно быстро.
Либо, как обычно, дурость человеческая, где-то не досмотрели, выставили базу с дефолтными логинами, ну, все как обычно.
Возможно, ну, тут нельзя исключать такой вариант, детали пока неизвестны, по крайней мере, вот вчера я смотрел, еще не было деталей, но пока похоже на то, что это все-таки была какая-то целевая атака, и злоумышленники получили какой-то первоначальный доступ к системе. То есть была подготовка определенная, и только потом запустили так или иначе вот тот самый ransomware.
Ну, хотелось бы добавить еще. Касательно статистики, ну, к сожалению, или к счастью, в общем-то, для рынка, все помнят, в конце концов, май 2017-го, глобальную историю с WannaCry, когда компании просто не могли уже это скрывать, но зачастую большой enterprise, он не рассказывает о том, что у них случаются такие крупные инциденты. Когда мы говорим о каких-то рядовых историях, да, то, с чем соки сталкиваются каждый день, когда конкретную машину пошифровали, когда конкретный алерт сработал, это, в общем-то, ежедневная работа сока. Но периодически на весь рынок случаются вот такие большие истории, как сегодня с Гармином, как несколько лет назад с WannaCry. И, в общем-то, если почитать профильную прессу, то, не знаю, в этом году я помню, как одну португальскую компанию точно так же полностью пошифровали, требовали порядка там, $10 миллионов. И, в общем-то, это был ровно тот кейс, когда собиралась большая группа реагирования, и они решали, что с этим делать, скорее всего.
Не рекламы ради, но немножко порекламирую Касперского, потому что именно ваш продукт в так называемом кровавом enterprise спас инфраструктуру от вот этого вот всего. Что-то там, даже картинка есть, 2500 срабатываний, успели там базы обновиться, я не помню полной истории. В общем, мы отделались с легким испугом тогда.
Кстати, знаете, вот по поводу там 10 миллионов за шифровальщик, вот у меня всегда возникает вопрос, а что дешевле, вот 10 миллионов или все это время содержать большой отдел ИБ? Но ответа на него нет, я понимаю.
Там есть другой момент. 10 миллионов там в размерах Гармина, это тьфу и растереть. Проблема в том, что они не могли их заплатить. Потому что к ним бы сразу пришел местный, там, не знаю, ЦРУ там, или кто-нибудь, и посадил бы топ-менеджеров за финансирование терроризма.
Да, точно.
То есть тут есть момент такой.
Интересная история, да. Им просто запретили вообще как-либо выкуп выплачивать, то есть да, вплоть до санкций. И обычно у таких вот крупных публичных компаний у них даже нет такой опции. Просто из-за нормативки, скажем так, из-за законодательства американского.
Ну, зато у них есть опция, что они обязаны в конце все рассказать. Вот именно все, как было.
Да, опять же, у публичных компаний есть такие обязательства. Именно, может быть, благодаря этому мы и узнаем некоторые детали таких атак. Плюс обычно такие обязательства есть у финансовых институтов. Делиться публично деталями инцидента.
Так, ну что ж. Что такое сок, мы вроде бы поняли, остался у меня вот только один вопрос. Но это, видимо, уже понимание на уровне вот всей вашей компании, всего Касперского. Да? То есть как вы определяете, кому сок нужен, кому нет? То есть вряд ли это просто по количеству компьютеров. Есть же какие-то метрики или что-то такое?
Да, конечно. То есть, ну, как я уже говорил, у нас есть определенная такая градация по уровню зрелости. И если мы понимаем, что компания, организация находится на начальном уровне зрелости, то, конечно, мы сначала предлагаем реализовать какие-то базовые меры защиты, внедрить базовые средства безопасности. Опять же, мы смотрим, иногда бывает так, что компания, например, просто не может содержать штат, необходимый для того, чтобы нормально работал сок. И в таком случае мы предлагаем либо варианты по аутсорсу, таких функций, да, это тоже вариант для компаний, которые сознательно понимают, что, например, их бизнес не предполагает, например, реализацию таких крупномасштабных проектов. Либо, например, они сознательно отдают функции безопасности на другие организации. Такая стратегия у них. Причем это не всегда даже может быть какая-то маленькая компания. Например, некоторые автопроизводители так делают, зарубежные. Они сознательно аутсорсят большую часть своих функций безопасности, в том числе и security мониторинг, и даже респонс.
А это просто перекладывание какой-то ответственности, или там есть какая-то выгода финансовая, что ли? Потому что так звучит-то это как это очень дорого.
Ну, по-разному, да. То есть здесь стратегия как раз компании в том, чтобы не, скажем так, меньше заниматься непрофильной деятельностью. То есть все-таки для автопроизводителя безопасность, cyber security, информационная безопасность – это все-таки не совсем профильная деятельность. Хотя сейчас ситуация тоже меняется с всеми этими подключенными машинами, автоуправляемыми машинами и так далее, и так далее. Но тем не менее, они хороши в другом. И, собственно, здесь выбор в том, чтобы отдать на аутсорс те функции, которые другие могут делать лучше. Ведь вопрос там не только в том, чтобы купить кучу средств, найти где-то там тех самых людей, аналитиков, которые сейчас очень в большом дефиците. Вопрос еще в том, чтобы их потом удержать. Вопрос в том, чтобы все это экономически было обосновано адекватно, да, бизнесу компании. Поэтому некоторые просто сознательно отдают эти функции на аутсорс.
Ну, звучит вообще логично, абсолютно, полностью. А возникает вопрос такой следом. Так SOC — это что-то, что каждый видит по-своему, или есть какие-то стандарты, какая-то, не знаю, регуляторика от государства?
И да, и нет. Ну, давай начнем с конца. Есть сейчас, появляется регуляторика от государства. У нас это все, что касается КИИ, критической информационной инфраструктуры. Ну, аналогичное законодательство есть и в Европе, и в США, и в других странах мира. Собственно, там информационная безопасность сейчас вышла на такой уровень, масштаб проблем такой, что государство даже сейчас очень сильно на этот счет беспокоится, мягко говоря. И это одна из национальных угроз для государства. Ну, представь, например, что взломали какой-нибудь индустриальный объект, какой-нибудь нефтеперерабатывающий или, не дай бог, химический завод, и как-то вклинились в систему управления этим заводом. Вот, то есть тут потенциальный ущерб, он измеряется уже даже не в долларах, не в потерянной информации, а в реальном каком-то физическом вреде и ущербе жизни даже людей. Либо, например, как проводились АПТ-атаки на различные исследовательские организации, военные организации, где хранится, ну, совершенно секретная информация, да, которую просто там... Потеря такой информации, она не измеряется в деньгах, она измеряется в чем-то другом, наверное. Она критична для государства. Поэтому да, поэтому так или иначе законодательство уже давно развивается в этой сфере, но сейчас там явно стали прописываться такие функции, как мониторинг, как реагирование, как анализ threat intelligence, например, и так далее, и так далее. То есть все то, что относится к SOC. И при этом эти функции реализуются на национальном уровне. То есть, например, в других странах, да и в нашей тоже сейчас есть некий такой национального уровня CERT, который координирует реагирование при национальных каких-то инцидентах или международных инцидентах.
А вот можно чуть-чуть разницу между СОКом и СЕРТом? Потому что, насколько я помню, вот СЕРТ встречался очень давно как аббревиатура, как такой центр реагирования.
Да, это так. Первый СЕРТ появился в конце 80-х на базе университета Карнеги Меллоун. А если помните, там, ну, или знаете, да, все-таки мы не уверен, что все мы в то время занимались безопасностью, но был такой червь Морриса, довольно известный, такой исторический. И, в общем-то, первый СЕРТ появился как мера реагирования на последствия вот этого червя Морриса, который там половину тогдашнего старого интернета положил, да, там очень много хостов. Ну, половину я загнул, но ущерб был очень большой. И он появился на базе университета Карнеги Меллоун. Опять же, собрали такую группу, которая бы выработала меры реагирования на вот последствия вот этого червя. А затем СЕРТы стали появляться все больше и больше, так как осознали их необходимость, осознали их важность. В общем-то, чем СЕРТ отличается от SOC? Сейчас вот эта разница, эта граница, она уже стирается, но изначально СЕРТ — это именно группа реагирования, которые реагируют на уже известный инцидент, которые могут репортить там совершенно различными способами, но суть в том, что их деятельность, по сути, начиналась в момент, когда инцидент был уже известен. А SOC изначально это была структура, которая отвечала только за мониторинг. То есть в старой парадигме можно говорить о том, что SOC, он инцидент обнаружил, провел какой-то первоначальный анализ и передал его в группу реагирования, там, в какой-то CERT или CSERT, если это речь о там, enterprise-ной группе, да, реагирования. Но сейчас эта граница уже стирается, и все-таки под SOC-ом понимается обычно группа, которая отвечает и за обнаружение, и за реагирование. хотя бы за, с точки зрения координации действий, выработки рекомендаций и так далее, и так далее. Вот, надо еще сказать, что CERT — это все-таки трейдмарк, это зарегистрированная торговая марка Carnegie Mellon, и на самом деле, чтобы использовать эту аббревиатуру, организации надо получить у них разрешение, заключить договор и так далее, и так далее. Поэтому есть аналог, который не является трейдмарком, не является какой-то интеллектуальной собственностью, это CERT, C-S-I-R-T.
Слушайте, а еще иногда аббревиатура MSSP проскакивает.
Да, MSSP это, в общем-то, в общем случае, это провайдер security сервисов. То есть та самая организация, которая принимает на аутсорс те или иные функции безопасности. Обычно это такие функции, это security мониторинг, реже это те или иные виды респонса, реагирования. Ну и, возможно, разные варианты. Кто-то берет на управление ваши средства безопасности, например, может поуправлять вашим фаерволом с вашего согласия, да, и за ваши деньги. А кто-то, наиболее продвинутые, могут оказывать какой-то анализ вредоносного ПО. Список услуг у MSSP разный.
Ну, я думаю, здесь вот как раз хороший момент переключиться и обсудить составные части сока, потому что, как мы поговорили, там вот самое главное — люди, да, потом уже, значит, какие-то технологии. Но было еще вот про Intelligent Driven SOC. Ты в самом начале что-то сказал. То что это такое?
Да, это как раз концепция, которая, собственно, обозначает переход от таких классических соков к современным. То есть в чем идея? Раньше любой сок и CERT, они работали реактивно. То есть когда случался какой-то инцидент, когда они его обнаруживали, начинался процесс реагирования. Но со временем стало понятно, что при более или менее сложных атаках, более или менее сложных угрозах такой подход не работает. Потому что, ну, вы просто теряете время. У злоумышленника есть практически бесконечное время, чтобы идеально подготовить атаку, учесть все ваши средства безопасности, найти обход для них, а вы начнете действовать только тогда, когда, собственно, обнаружите этот инцидент. Хорошо, если вы его обнаружите сразу, да, там, в течение нескольких дней. Но статистика показывает, что даже в очень крупных и зрелых компаниях среднее время обнаружения, оно выходит за там 100-150, раньше это было порядка 200 даже дней. То есть что это означает? Что злоумышленник, находясь в вашей инфраструктуре, имея практически полный доступ к вашей информации, в вашей инфраструктуре может находиться в среднем от 100 до 200 дней и творить, что ему заблагорассудится.
Это в смысле до того, как он начнет что-то делать? Это
до того, как, до того, как сок его вообще обнаружит и начнет что-то делать по этому поводу. Понятно, что никого такой подход и такие результаты не устраивают, и поэтому соки, серты стали переходить к проактивному подходу. К проактивному подходу, когда они начинают готовиться к инциденту и начинают предпринимать какие-то действия еще до того, как этот инцидент произошел. Что это означает на практике? Для того, чтобы готовиться к инциденту, необходимо обладать аналитической информацией, так называемый Threat Intelligence. Здесь, наверное, Саше передам слово, он расскажет, что такое Threat Intelligence. Ну, буквально два слова скажу. То есть в современном соке Threat Intelligence становится таким триггером для всех процессов. Сок заранее изучает, как действуют злоумышленники, какие инструменты используют, какие техники, тактики используют. И уже, во-первых, например, готовит детектирующую логику под эти техники, тактики, заранее готовится, проводит, например, киберучения какие-то, тестирует, насколько к этим техникам, тактикам его команда и его детектирующая логика готовы, процессы готовы. Во-вторых, может проактивно искать инциденты. Это подход называется threat hunting, когда команда уже предполагает, что инфраструктура уже взломана, и на основе информации threat intelligence пытается найти следы компрометации, так или иначе. И вот я думаю, сейчас хороший момент передать слово Саше Мазикину. Он расскажет, что такое Threat Intelligence и какая она бывает.
Да, давайте углубимся немножечко в мою любимую тему. А то мы
с удовольствием
термином этим пользуемся, в общем-то, не разъяснили, что это такое. Немного истории. Термин Threat Intelligence первый раз на рынке массово появился уже аж, наверное, лет 7 назад, в году 2013, может быть, даже чуть раньше. И на тот момент на рынке был какой-то просто хаос. То есть едешь на конференцию RSA в 2013 году, на крупнейшую, в общем-то, выставку по информационной безопасности, и каждый второй вендор пытается тебе что-то продать под названием Threat Intelligence. И, творился реально какой-то хаос, потому что никто не понимал, что это Threat Intelligence, что нужно продавать, в каком виде нужно поставлять эти данные. И, в общем-то, ситуация никого не устраивала. Тут подключились аналитические агентства, те самые Gartner, IDC, Forrester и прочие, и попытались сформировать такой единый подход, что нужно называть Threat Intelligence, какие типы должны существовать и что это такое. По-русски Threat Intelligence перевели как «киберразведку», киберразведка. Мне этот термин не очень нравится, да, это какой-то дословный перевод, но, в общем-то, Threat Intelligence — это действительно некие разведывательные данные, то есть те знания, данные, контекст, индикаторы, какие-то механизмы, то есть вся та информация, которую ты можешь получить от вендора или из каких-то open-source источников о злоумышленниках, о ВПО, о каком-либо, о каких-либо методологиях атак. То есть это такие разведывательные данные. И термин действительно пришел, в общем-то, из военной, скажем так, среды. В общем, где-то к 2014 году Gartner наконец сформировал конкретную формулировку, что Threat Intelligence — это некие знания, включая контекст, механизмы, индикаторы и прочее, которые позволяют быть информированным и совершать некие решения в рамках своей стратегии информационной безопасности. И они сформировали видение, какие типы Threat Intelligence должны поставляться вендорами. И с этого момента правила игры поменялись, огромное количество вендоров, в общем-то, из этой темы самоустранились, потому что стало понятно, что они продают какой-то bullshit, и нужно, в общем-то, следовать тем правилам, которые были придуманы. В общем, сформировали на тот момент 4 вида Threat Intelligence. Вид первый, наверное, самый простой, технический. Это гигантские потоки данных, например, списки зловредных ссылок, ссылки, списки зловредного ПО, списки подозрительных IP-адресов, которые вендор или производитель TI может пушить в инфраструктуру заказчика. То есть та техническая информация, которая может использоваться на стороне заказчика для там автоматической корреляции событий. То есть, например, в рамках CEM мы видим, куда ходят наши пользователи, по каким ссылкам они кликают, по каким IP-адресам они коннектятся. Параллельно от вендора мы получаем десятки тысяч записей о зловредных или о фишинговых ссылок, сравниваем всю эту информацию, и если юзер у нас сходил на зловредную ссылку, которая не была продетекшена, например, антивирусным ПО, у нас создается алерт. И в этот момент включается первая линия SOC, которая должна проанализировать, насколько это серьезная история, действительно ли это зловредная ссылка, расковырять ее, посмотреть, что там, попользоваться какими-то внешними базами данных, и тут плавно мы переходим в операционный intelligence.
Операционный... Подожди, можно я вот секундочку перебью? Вот все здорово, я пока только одного не понял. А этот Threat Intelligence, он куда? Это какой-то отдельная софтина как бы крутится, которая вот с поведенческим анализом, или кто его реализует?
Вот здесь кто во что горазд. На самом деле Threat Intelligence — это тот поток, который генерирует либо вендор, либо open-source решение. То есть то, что мы можем найти в рамках интернета, назовем так. На стороне заказчика это может быть десятки различных use cases. Самое популярное, это вот с чего я начал, с технического, да, Threat Intelligence, самое популярное решение — это интегрировать его в связке с CEM. Если идти чуть дальше и чуть глубже, мы еще об этом поговорим, есть такой класс решений Threat Intelligence платформа. То есть, естественно, когда на каком-то рынке появляется огромное количество опций, должны появиться и агрегаторы этих опций. Появился такой класс решений, как Threat Intelligence платформа, и даже в России уже появились, собственно, производители Threat Intelligence платформ, мы не отстаем здесь от Запада. Но вообще, если вернуться назад к различным типам TI, то это десятки разных use cases использования в разных процессах с разным ПО. То есть у нас есть списки зловредных IP-адресов. Мы их можем использовать как на фаерволах, так и в рамках корреляции в CEM. Также мы можем, не знаю, закинуть их в правила на на эндпоинты и запретить пользователям коннектиться к этим IP-адресам. То есть свобода здесь в плане use cases довольно, довольно широкий пласт, в общем-то, работ. Вернусь к типам. Технический тип — это то, о чем я поговорил. Это большие массивы данных, которые могут использоваться для какого-то там автоматического и полуавтоматического детекта. А в рамках расследований уже этого детекта команда SOC может пользоваться операционным threat intelligence. Что такое операционный STI? Все знакомы, наверное, с таким прекрасным ресурсом, как VirusTotal. VirusTotal позволяет получить дополнительную информацию о каких-либо объектах. Если у меня есть тушка зловредного ПО, если у меня есть IP-адрес, ссылка, хэш, что угодно, я могу обратиться в VirusTotal или в аналогичные системы и получить дополнительную информацию. То есть я занимаюсь расследованием, я занимаюсь ковырянием неких открытых и неоткрытых баз данных. Это операционный threat intelligence, который команда может использовать на ежедневной основе. Еще два типа — это тактический и стратегический. Принципиальное отличие, в общем-то, в том, на каком, с каким периодом времени использования мы здесь сталкиваемся. Тактическая информация — это те самые, та самая методология, которую используют злоумышленники. То есть мы можем получать от вендора, например, отчеты, описывающие типичное поведение известных злоумышленников. То есть когда мы говорили о, не знаю, пресловутом WannaCry и какие уязвимости они использовали и как они атаковали организации, то есть вот эти описания — это и есть тактический threat intelligence. То есть та информация, которая позволяет нам понимать поведение злоумышленников и, в общем-то, готовиться к потенциальной атаке против нас. Также в тактику мы можем запихнуть индикатор компрометации. Что такое индикатор компрометации? Это, в общем-то, та информация о конкретных объектах, которые злоумышленники могут использовать. Урлы, IP-адреса, хэши, то есть все, что связано с конкретным злоумышленником. Соответственно, эту информацию мы также можем использовать, чтобы проактивно или реактивно найти следы атаки у нас в инфраструктуре. Ну и последний тип — это стратегический threat intelligence. Стратегический — это более какая-то масштабная история. Как пример, я являюсь финансовой организацией в России. И я вижу, что всех моих конкурентов атакует тот же самый пресловутый WannaCry. Я понимаю, что я потенциально, в общем-то, цель для этого WannaCry, и я должен как-то инвестировать в ресурсы, в защиту, в технику, в тактику, во что угодно, чтобы избежать этого потенциального заражения. То есть стратегическая информация, она о трендах, она о целевой информации моей организации, она о каких-то вот масштабных таких событиях и масштабных решениях, которые я могу, в общем-то, совершать. Недавно мы в шутку, но, в общем-то, не совсем в шутку, придумали еще один тип threat intelligence, мы назвали его beer intelligence. То есть когда после какой-то конференции безопасники собираются в баре, начинают обмениваться какой-то информацией, рассказывать какие-то байки, рассказывать какие-то истории своей практики. В общем-то, по сути, это тоже обмен какими-то вот этими разведывательными данными, и, в общем-то, из этого тоже можно что-то получить. Я даже на нескольких презентациях включил это себя в список threat intelligence, и люди действительно серьезно реагируют на это, да. Мы общаемся с коллегами по цеху, мы получаем от них информацию. Это, в общем-то, действительно важно.
Извини, а в каком тогда виде или формате это передается эта информация?
Вот, возвращаясь к базовому типу, технический интеллигенс, это то, в общем-то, о чем мы хотели сегодня тоже поговорить. Технический интеллигенс передается в, скажем так, в списке определенных форматов. Мы, например, в лаборатории Касперского по дефолту отправляем данные в JSON. Кто-то использует только OpenIOC, кто-то использует там более-менее устаревший в этом плане CSV, кто-то в XML, кто-то в виде Yara правил, Snort правил и так далее. В зависимости от тех систем на стороне заказчика, где мы хотим использовать эту информацию, все это кастомизируется. Но по дефолту, как я сказал, от нас уходит в основном все это в JSON. Если мы говорим про там списки IP-адресов, то это сотни тысяч, в общем-то, записей с дополнительным контекстом. Это все нужно передать в каких-то удобоваримых размерах и, в общем-то, быстренько произвести корреляцию на стороне заказчика. Поэтому, если мы говорим про технический интеллигенс, для нас это JSON. Когда мы говорим про тактику или про стратегические, это в основном отчеты. Отчеты — это банальные PDF-ки, которые можно читать. К ним, в общем-то, прилагаются индикаторы компрометации в OpenIOC формате. Это, в общем-то, тоже стандарт для индустрии. Но сами по себе это PDF-ки, это отчеты, которые можно почитать. Ну и операционная история — это либо порталы, либо некие API, тот же VirusTotal, который я привел в пример. Это, в общем-то, веб-сайт с строкой поиска, и с возможностью загрузить туда свой файл, у которого есть API-шка, и это все можно использовать на ежедневной основе. Также поступаем мы с нашим, в общем-то, порталом, который называется Касперский Threat Lookup.
Так, то есть там передается информация, ну так вот, очень грубо говоря, видишь трафик на таком-то порту от такого-то приложения, срочно его закрывай.
Грубо говоря, да. Но скорее мы о более широких пластах говорим. Видишь, что пользователь сходил по этой ссылке, стоит посмотреть на репутацию этой ссылки и подумать, насколько это серьезно. Видишь, что хост коннектится к этому IP-адресу, посмотри репутацию этого IP-адреса. Если она больше определенного значения, то точно блокируй, руби, доставай топор. Если репутация там не такая плохая, то отправь это на вторую линию, поизучай, пусть они поизучают и подумают, насколько это серьезная история. Или, может быть, это IP-адрес какого-нибудь дропбокса, и помимо легитимных файлов там хостилась еще и малвара, которая испортила ему репутацию.
Так, а там бывают какие-то вот такие поведенческие сложно сочиненные сценарии? Там, грубо говоря, вот если в одном конце системы случилось вот это, а потом в другом конце случилось вот то, то завтра у вас отвалится DNS.
Здесь уже как раз включается тот самый threat hunting, о котором говорил Павел. То есть на основе этих данных, на основе, не знаю, списка зловредных айпишников и на основе понимания того, как конкретный злоумышленник может тебя атаковать, ты можешь написать некие правила на своей стороне в том же CIEM и произвести тот самый threat hunting, то есть попытаться найти эту угрозу по вот этому сложному правилу.
Давай, может быть, пример. Да, то есть вот эта история с ванакраем, она уже сильно заезжена, набила оскомину, но она хороша тем, что про нее достаточно много деталей, и все они знают. И вот если помните, то информация о том, что утекли дампы, точнее не утекли, они их сами выложили, да, Shadow Brokers выложили дампы с, ну можно сказать, с кибероружием АНБ, с всякими all-day, zero-day эксплойтами. Вот, она появилась где-то в апреле, условно. И, в принципе, было достаточно много данных, чтобы ну, более-менее грамотный безопасник предположил, как его организацию могут с помощью этого атаковать. Там массовая была уязвимость в SMB-протоколе в Windows, да, Eternal Blue, и соответствующий эксплойт. То есть это пример информации, аналитической информации, которая может помочь безопаснику, а в частности СОКу, понять, как ему подготовиться к подобного рода инцидентам. Какие правила ему написать в CIEM, как ему, там, какие патчи применить, какие, если нет патчи, то, может быть, меры временные применить, может быть, где-то заблокировать, отключить эти протоколы, да, то есть дать такие рекомендации. И, допустим, в ванакрае эта информация появилась в апреле. Сама эпидемия ванакрае случилась, если не ошибаюсь, в мае. То есть прошло несколько месяцев. Прошло несколько месяцев от получения информации. А, нет, даже информация о Shadow Brokers появилась даже раньше апреля. То есть там точно было 2 или 3 месяца между вот этими событиями, когда у организации была возможность подготовиться. Но, как мы видели, очень немногие воспользовались этой возможностью, и эпидемия стала массовой именно благодаря тому, что многие организации начали реагировать на эту информацию, когда уже у них зашифровались там, половина инфраструктуры. Вот именно такой пример показывает, почему проактивный подход, почему intelligence-driven подход очень важен в работе и SOC, и вообще безопасности в целом.
То есть фактически просто, чтобы они патчики ставили вовремя?
Ну, нет, не только. Да, патчики — это тоже важно, но, во-первых, мы все знаем, что не все любят ставить патчики. Во-вторых, если инфраструктура большая, то всегда сохраняется информация, что хоть что-то не пропатчено, да? Когда там десятки тысяч разных уязвимостей, у тебя сотни тысяч серверов, там, все пропатчить в один день, ну, невозможно просто-напросто. И как раз вот с точки зрения патч-менеджмента тоже очень важно понимание и знание intelligence, потому что ты можешь приоритизировать, что тебе надо патчить в первую очередь. То есть, когда у тебя сканер защищенности выдает там десятки тысяч различных уязвимостей в большой инфраструктуре, И это просто, ну, ты передаешь эту службу, которая занимается патч-менеджментом, мне говорят, ну окей, там, через полгода мы, наверное, это пропатчим. А скорее всего нет, потому что вот это бизнес-критикал процесс, это бизнес-критикал сервер, и его патчить вообще нельзя. И здесь с помощью Intelligence ты как раз можешь понять, а насколько та или иная уязвимость, она опасна. Понятно, что есть какие-то бюллетени, там есть CVSS, да, рейтинг, но тут еще важно вот что понимать. Допустим, а есть ли эксплойт, который in the wild, или его нет? Там, насколько это уязвимость, ее возможно эксплуатировать в реальном мире, или она чисто теоретическая? Насколько она массовая? Есть ли какие-то готовые инструменты под нее? И вот это все позволяет приоритизировать процесс управления уязвимостями. Это тоже важно. Это одно из применений как раз.
Ну и то, что, о чем мы поговорили, ставить патчики, это, по сути, один процесс, в котором мы используем те данные, которые мы получаем в рамках подписки на этом Threat Intelligence. Таких процессов может быть десятки, начиная от мониторинга вместе с TMCM, заканчивая инцидент-респонсом, когда мы же реагируем на инциденты, используем некие данные от вендоров или из open source. Процесс репортинга, когда мы как-то меняем стратегию нашей безопасности, исходя из тех данных, которые мы получили извне. То есть Threat Intelligence может участвовать во всех процессах такого мажорного Security Operation Center.
Да, как один еще из примеров, вот как раз пример тактической Threat Intelligence, это наши отчеты, где мы описываем очень подробно, как производятся атаки APT, как проходят APT-компании, какие техники, тактики, инструменты используют злоумышленники. И человек, получая этот отчет, изучив его, изучив технические подробности, он может заранее уже подготовиться. То есть если, например, вы какой-нибудь банк, и вы видите, что сейчас идет АПТ-компания по банкам, да тем более, например, в вашем регионе, и вы можете заранее посмотреть, какие техники используют злоумышленники. Например, они рассылают целевые спирфишинг письма, да, с вложением в виде док-файла, который дает там бэк-коннект какой-нибудь на такой-то сервер. И вот эти все технические детали, они все есть в отчете. Вы можете заранее подготовить правила корреляции. Вы можете пойти там проактивно поискать threat hunting, так называемый, поискать, а нет ли у вас уже там следов компрометации в инфраструктуре. Вы можете там заранее прикрыть какие-то сервисы, подготовить или скорректировать респонс-планы. То есть вот в чем ценность проактивного подхода. У вас есть гораздо больше времени на подготовку, и соответственно, вы можете раньше детектировать инцидент и эффективнее на него отреагировать, что в конечном итоге минимизирует ущерб и сохраняет там различные и финансы, и репутацию, и так далее, и так далее.
Но смотри, это просто, знаешь, вот звучит так, как будто вот у нас в СОКе есть один человек, которого зовут СОК, к нему пришел там ваш репорт, он его почитал, пошел, значит, в соседний кабинет к человеку, которого зовут банк, и говорит, так, слушай, теперь, значит, делаем так. Но на самом деле, да, в СОКе же работает какое-то количество людей, то есть кто-то почитал отчет, он должен научить этому других, возможно, он какой-то процесс должен выстроить, потом это надо прийти вот на уровень уже там банка или компании, где ты работаешь, там что-то изменить, то есть это все время требует, и немаленькое, возможно.
Да, конечно. И именно поэтому этот процесс должен быть прописан в процессах SOC. Причем процессы Threat Intelligence — это одни из основополагающих процессов SOC, которые влияют и триггерят другие процессы. То есть человек не просто там в свободное время пошел, почитал отчет. Нет, у него есть конкретный триггер. Пришел отчет об APT от Касперского, он выделяет на это время, у него это прописано в должностных обязанностях, читает его, делает какую-то краткую аналитическую сводку в виде документа. Эту сводку, например, рассылает конкретным людям, которые, например, если он выделил в этой сводке, описал последовательность действий, какие-то техники, тактики. Он присылает это в команду, которая занимается, или человеку, который занимается написанием правил корреляции. Соответственно, в процессе прописано, что этот человек должен проанализировать эту информацию, понять, например, закрывают ли текущие правила эти техники и тактики, понять, сможет ли в текущем виде там, SOC детектировать подобные атаки и так далее. Еще он может прислать эту информацию, например, если информация о какой-то уязвимости, в группу, которая занимается патч-менеджментом, с указанием критичности такого инцидента, на что он может повлиять. То есть это такая достаточно большая аналитическая работа, да. И по-хорошему в SOC должен быть выделенный человек, который отвечает за такую аналитику, который отвечает за такой ресерч. Но на практике, конечно, только в таких достаточно больших соках есть именно выделенные люди и даже выделенная команда людей, которые отвечают за Threat Intelligence.
Но к этому это стоит достаточно стремиться. Большой сок — это сколько? 10 человек? 100?
Ну, здесь, может быть, и зависит от того, еще в каком режиме он работает. Да? Если это 24/7, то у тебя только на первую линию потребуется порядка там, 5 человек 24/7.
То есть это аналитики, которые сидят и бдят в мониторинг?
Это аналитики первой линии, да. Они не обязательно сидят прямо и бдят в монитор, но они первая линия реагирования, первая линия анализа инцидентов. Опять же, вот недавно был интересный там, аналитика от SANS, SANS Institute, ну, я думаю, знают все, по количеству человек в СОКе. Она в основном про Северную Америку и другой мир. То есть там Россия, мне кажется, мало учитывалась в этой статистике. Но там размер соков, он очень сильно варьирует. От 2 человек до 1000 человек. Мне, честно говоря...
Ничего себе.
Да-да-да.
Целый мир закрыть можно. Ну, если корпорация какая-то глобальная.
Да, если это глобальная корпорация, транснациональная, с кучей офисов по всему миру, там огромные объемы данных, огромное количество инцидентов ежедневно, поэтому... Да, то есть, ну вот в отчете можно посмотреть примерный разброс цифр. Конечно, большинство соков это все-таки в районе там 5-10 человек, 15, вот примерно так. Но даже в такой команде можно все-таки выделить одного человека, который будет полностью отвечать за Threat Intelligence, за разработку детектирующей логики. То есть не заниматься операционной деятельностью, а заниматься таким ресерчем. Потому что если такого человека не будет, или у него не будет свободного времени на это, то просто аналитик, он погрязнет в операционной деятельности, ему некогда будет ни читать отчеты, ни изучать какие-то новые виды атак, угроз. Он просто будет каждый день лопатить там, десятки, сотни инцидентов.
А вот обучать юзеров на местах, там, в случае, не знаю, что сейчас высокий риск там спамерских писем, еще чего-то, это тоже вот входит в обязанности СОКа?
Да, частенько. Так называемая security awareness. То есть иногда, не всегда это прям прямая обязанность SOC, но часто SOC участвует в такой деятельности, так или иначе, там, помогает разработать какие-то инструкции для пользователей, помогает с рекомендациями в части расширения осведомленности обычных пользователей. Да, это, скажем так, ну я бы назвал это побочной деятельностью SOC.
А вот если мы затронули как раз работу с пользователями, то SOC это равно отделу инфобеза или это там подмножество или надмножество?
Это скорее подмножество. Как я говорил, все-таки SOC это должна быть выделенная команда, люди, которые full-time занимаются именно обнаружением и реагированием на инциденты. Ну, просто, опять же, если это отдел инфобез, и у людей, у персонала там и так достаточно много задач по эксплуатации средств безопасности, приходят какие-то заявки на изменение конфигурации, там надо базы обновлять, надо там следить, чтобы вся система работала нормально, да. То есть, опять же, если этих людей еще нагружать и security-мониторингом, ну, результат будет не очень. Просто потому, что у человека не будет времени нормально этим заниматься. А еще если ему надо там кучу служебок написать одновременно, да, мы все знаем, что инфобез это не только про технику, это еще про всякие скучные вещи, нормативку и так далее, то там вообще...
Ну, бумажная безопасность, как все мы знаем, она основополагающая в любой безопасности. И без бумажек не бывает ничего безопасно.
Да, это скорее такое неизбежное зло.
Так смотрите, то есть, значит, если я правильно понимаю, у нас структурно в соке, значит, должен быть СИЕМ стоять, как вы говорили. То есть это место, куда у нас стекаются по каким-то каналам там логи, данные, там, возможно, каких-то инцидентов, да, еще что-то. Есть у нас система Threat Intelligence, которая помогает СИЕМу их переварить и выдать какие-то алерты или наоборот, чтобы false positive у нас не было. Еще какие могут быть источники данных?
Источников данных может быть очень много. Их можно грубо разделить на несколько групп. Это сетевые источники данных, разные роутеры, свитчи, фаерволы, IDS-ки. Это эндпоинты, то есть антивирусы, EDR, логи винды, сисмон и так далее, и так далее. И это application уровень, то есть это логи непосредственно уже тех application, которые крутятся на серверах. Не знаю, логи SAP какого-нибудь, логи, не знаю, базы данных какой-нибудь и так далее, и так далее. Вот, это что касается источников. Что касается непосредственно самих систем, то помимо CM, многие считают, что CM вообще достаточно для SOC, но все-таки это не так. Есть другое полярное мнение, что SOC можно реализовать вообще без CM. И, ну, наверное, такие случаи есть, но это скорее исключение из правил, по крайней мере, насколько я это вижу, по реальным практическим кейсам. Там, те соки, которые я посещал и с которыми мы взаимодействовали так или иначе, они без CM все-таки никак не обходятся. Но помимо CM, это все-таки, во-первых, еще какая-то EDR, неплохо было бы иметь. Она существенно облегчает работу по реагированию, существенно увеличивает, расширяет количество информации, которую видит SOC. Visibility расширяет. То, что SOC видит на эндпоинтах. Плюс это некие системы по анализу угроз. Это могут быть специализированные песочницы для какого-то такого экспресс-анализа malware. Это могут быть системы, которые, как сказал Саша, Threat Intelligence, по агрегации Threat Intelligence, по лукапам в какие-то базы данных Threat Intelligence. Плюс это какие-то специализированные средства по реверс инжинирингу, по digital форенсике, ну и так далее. Ну и плюс это вспомогательные системы, такие как система регистрации учета инцидентов обязательно должна быть. Можно использовать какую-то стандартную IT-шную тикетинг-систему, либо специализированную ARP. Сейчас на волне хайпа очень популярны SOAR-системы, которые таким являются продолжением ARP-систем и позволяют автоматизировать, оркестрировать, интегрировать системы SOC. Ну, дальше уже, наверное, стандартные заканчиваются, и средства зависят от каждого случая.
Вот кто-то утверждает, что CM не нужен. Я вот, наоборот, слышал такое мнение, что CM нужен, но CM это дорого, а вот у нас есть ELK, давайте мы вот open source на быстренько поставим задешево, и вот у нас свой CM получился.
Есть и такие случаи, есть и такие кейсы. Тут, опять же, еще можно холивар начать, что называть CM, а что нельзя называть CM. Кто-то считает, что такие системы, как ELK и Splunk, их нельзя называть CM, потому что там нет реал-тайм движка корреляции, они работают по-другому. Это системы, в общем-то, анализа данных, да, сбора и анализа данных. Мне кажется, что здесь вот в термины, опять же, не стоит спорить о терминах. Если система решает задачу по агрегации логов, по анализу логов, по корреляции событий, то неважно, как она называется, главное, что она эти задачи решает. Вот. Но что касается ELK, то ну, прекрасный продукт, прекрасный open-source продукт. Тут единственное, что, как и с любым open-source продуктом, надо понимать, что это все-таки больше конструктор. И потребуются дополнительные усилия, чтобы реализовать некоторые фичи, которые есть из коробки в коммерческих CM. Плюс там не все фичи у них бесплатные. Если, например, тот же алертинг включать, оповещение о инцидентах, то, насколько я помню, там это платный функционал. И поэтому тут совсем бесплатно, наверное, не получится, если вы хотите построить какое-то enterprise-ready решение. И плюс open source все-таки потребуются дополнительные дополнительные ресурсы, иногда даже дополнительные люди, чтобы это решение обслуживать, докручивать, допиливать напильником и так далее.
Но я так понимаю, вы со своей стороны, то есть со стороны Касперского, как бы закрываете потребность вот во всех этих функциональных уровнях? Или вы что-то только одно делаете?
Нет, мы делаем многие системы. Из систем SOC мы, пожалуй, не делаем только сканер защищенности и такие айтишные вещи, как тикетинг-платформы, сторож-платформы и так далее, то есть вспомогательные системы. С точки зрения SOC у нас сейчас с анонсом CEM мы закрываем последний такой кусок, который раньше не закрывали, очень важный. Мы раньше все-таки полагались на CEM-партнеров, а сейчас решили, что все-таки надо вот этот важный кусок делать самим. И в декабре этого года у нас анонсирован выпуск CEM. Плюс у нас есть EDR, у нас есть анти-АПТ решение в виде ката, есть всевозможные варианты и решения для анализа угроз, разные сэндбоксы, Threat Intelligence, конечно же, ну и так далее, и так далее. В общем-то, есть очень специфические вещи, которые, наверное, в основном интересны даже таким, знаете, государственным сертам, национальным сертам. Это движок по атрибуции угроз автоматическому. Я думаю, что это Саша чуть позже о нем подробнее расскажет вообще, что это и зачем это.
Да, я думаю, можно и не откладывать. Атрибуция ну, тема да. интересная.
Так Давайте что... сейчас, да. Атрибуция такая тема интересная очень, да.
Да, на самом деле, начнем с того, что такое атрибуция. Когда мы говорим о заказчиках и о командах, которые сталкиваются с таргетированными атаками, в общем-то, очень важно понимать, кто непосредственно стоит за этой атакой. То есть понятно, что это может быть какой-то новый актор, о котором мы еще не слышали, но... В общем-то, весь рынок АПТ, он сводится там к нескольким сотням злоумышленников или групп злоумышленников, у которых более-менее что-то известно, и, в общем-то, очень важно понимать, кто стоит за непосредственно конкретной атакой. И прежде чем о продукте рассказывать, о том, как это работает, пару историй, наверное, из прошлого, как, в общем-то, это происходило раньше, и о каких, в общем-то, кейсах мы говорим. 2016 год. Выборы в Соединенных Штатах Америки. И, в общем-то, атаки, которые происходили перед выборами, во время выборов, после выборов там, и так далее. Был такой человек, который называл себя Джусифер, то есть он складывал слова Гуччи и Люцифер, как он о себе говорил, что у него стиль Гуччи и, в общем-то, сила Люцифера. Человек, как мне кажется, возможно, не сильно здоров был. Потому что, судя по интервью и судя по тому, как он себя вел, в общем-то, были вопросы к его адекватности. В общем, это был румынский хакер. В реальности это был водитель такси, у которого особо не было никаких скиллов, но он, в общем-то, был такой скрипт-киди, умел правильно гуглить и использовать те вещи, которые он нагуглил. И известен он был на тот момент тем, что он взломал почту Колина Пауэлла, семейство Рокфеллеров, пару агентов ФБР. И закончилось все для него на том, что он нарвался на такого человека, как Джордж Мейер, наверное, так правильно фамилия читается. Это был, в общем-то, то ли глава, то ли один из топ-менеджеров румынской разведки. И, в общем-то, после того, как он взломал его личную почту, естественно, за него взялись все силы румынской полиции и прочих инстанций, и довольно быстро он был... найден. А самое интересное, что почту вот этого вот топ-менеджера румынской разведки или главу разведки он взломал, в общем-то, самым банальным образом. Там были два секретных вопроса. Вопрос первый — дата рождения, вопрос второй — улица, на которой вы выросли. Из интервью было понятно, в каком городе он вырос. В этом городе всего 100 улиц. Перебрать их, в общем-то, было довольно просто. В общем, он был арестован, получил свою известность, у него там взяли пару каких-то интервью, посадили, на этом, в общем-то, его история на тот момент закончилась. Но прошло немного времени, и случился тот самый взлом Демократической партии Соединенных Штатов Америки. И такая компания CrowdStrike, они выпустили отчет, в котором называли злоумышленников, ответственных за этот взлом, как Джусифер 2.0. То есть либо подражатели, либо продолжатели дела этого человека, либо его команда, с которой он работал. И, в общем-то, обвинили в этом тех же самых ребят из Румынии. И человек из журнала Motherboard, журналист по... не помню, к сожалению, его фамилия, в общем, итальянский журналист, связался с этими ребятами, чтобы взять у них интервью. И интервью было, в общем-то, на румынском, потому что у этого журналиста были румынские корни, или у него был румынский переводчик, в общем, была возможность общаться на языке, скажем так, злоумышленников. Первый вопрос был, откуда вы? Они ответили, что они из Румынии. Ну, давайте тогда перейдем на румынский. И дальше в переписке было обсуждение, почему они запихнули в то ли в какие-то документы, то ли в какие-то метаданные, то ли в исходный код какие-то русские слова. И, в общем-то, злоумышленники ответили по-румынски, что это их некий ватермарк. Но они использовали слово, которое, в общем-то, в Румынии никто не использует. То есть если бы я по-русски... назвал бы, использовал бы в какой-то около айтишной беседе не слово ватермарк, а какой-то русский аналог, там, не знаю, пресс-печать, что-нибудь такое, естественно, это вызвало бы какие-то у вас подозрения. Как будто бы либо я ошибся, либо я плохо говорю по-русски, либо я, в общем-то, вообще не говорю по-русски, использую переводчик. И журналисты взяли это слово, вставили в Google Translate, и оказалось действительно, что Google Translate приводит ватермарк, как вот это прекрасное румынское слово, филигранул, по-моему, оно звучит. И выяснили, что человек на том конце, он по-румынски, в общем-то, не говорит. Он использует Google Translate, который к 2016-2017 году уже научился довольно хорошо переводить, но все равно совершает вот такие вот микроошибки. Как впоследствии выяснилось, у этой атаки все-таки были русскоязычные корни, и это была попытка свалить всю вину на, в общем-то, известную уже группировку и попытаться как-то замести следы. В общем, вся эта история — это прекрасный пример того, что злоумышленники, они пытаются как-то свалить ответственность на другие группы и запутать, в общем-то, следы, запутать тех, кто расследует эту атаку. Также была, например, печально известная пару лет назад атака на Центробанк такой страны, как Бангладеш. В итоге выяснилось, что ответственность была на северокорейской группировке, но, в общем-то, были попытки сваливать все, опять-таки, на русскоязычную аудиторию. Ну, на кого еще сваливать, естественно, на русскоязычную аудиторию. Но корейцы на тот момент поступили тоже довольно странно. Они взяли тот же Google Translate, перевели огромное количество английских слов на русский язык и использовали их транслитерацию. То есть в коде английскими буквами были такие слова, как «начало», вместо handshake «устанавливать», «receive data» «получить» и так далее, и так далее. И самый прикол был, конечно, в том, что вместо слова «dummy» они перевели как «чайник». То есть в функции использовалось русское слово «чайник». Хорошая попытка, но нет. В общем-то, в тот момент всем стало понятно, что это никакая не русскоговорящая аудитория, и в итоге оказалось, что это северокорейская группировка. Но там был в то же время потом ответ, когда русскоязычная аудитория атаковала Олимпиаду в Южной Корее, а все думали, что это северные корейцы. То есть это, в общем, такой обмен любезностями среди злоумышленников. В общем, все эти ошибки, попытки и прочие истории, это все, скажем так, подвиды атрибуции. То есть переиспользование инфраструктуры, попытка вставить некие false flags, ошибки операторов тех самых АПТ. То есть, как пример, наша команда изучала коммуникацию с каким-то командником в Европе. И, в общем-то, в течение нескольких суток постоянно были одни и те же запросы с определенного VPN в Франции. А потом оператор, видимо, забыл включить VPN и, в общем-то, напрямую коннектился с IP-адреса, который банально располагается в Северной Корее. Мы, естественно, понимаем, что в Северной Корее никаких VPN-сервисов нет, это был прямой коннект от оператора, который физически находился в Северной Корее. Но это банально ошибка, которая вот привела к тому, что стало понятно, кто стоит за этой атакой. В общем, один из методов атрибуции — это атрибуция по переиспользованию кода, по переиспользованию тех тулов, которые злоумышленники, в общем-то, разработали. Для кого не секрет, что писать под каждую атаку новое зловредное ПО и использовать, в общем-то, особенно для сложных целевых атак, все каждый раз новое — это довольно сложная задача. Куда проще переиспользовать то, что ты уже когда-то написал, то, что уже хоть как-то отработало. В общем-то, то, что годами у тебя уже хранилось в твоих архивах. Даже тот же самый Вон и Край, про который мы сегодня там уже говорили несколько раз, буквально, вон край у нас в пятницу, по-моему, случился, да, в пятницу вечером, буквально в понедельник уже исследователь из Гугла, Нил Мехта, он написал твит, в котором указал связь между сэмплом из Вона Края с атаками той самой корейской группировки Lazarus, только двухлетней давности. В общем, даже эти ребята используют то, что они использовали уже несколько раз в течение нескольких лет.
А что это дает, кроме вот возможности рассказывать клевые истории потом?
Вот, к этому мы сейчас и двигаемся. Когда мы говорим о злоумышленнике, который переиспользует свое ПО, он также переиспользует, в общем-то, те механизмы и те тактики, которым он следует. То есть обычно в рамках таргетированной атаки злоумышленники переиспользуют методы проникновения в организацию. Если они начинали с рассылок с определенным, не знаю, фишингом и вордовым документом, который использовал определенные эксплойты, скорее всего, они попытаются использовать еще раз, использовать те же самые методологии еще раз. И когда мы сталкиваемся с новой атакой, если мы смогли сатрибутировать ее на какого-то известного эктора, мы сразу получаем огромное количество чтива о том, как обычно этот эктор себя ведет. Есть такая история, как MITRE Attack Framework. Это некая база данных, созданная организацией MITRE, описывающая методологию поведения злоумышленников, описывающая те самые техники, тактики и процедуры, которые злоумышленники используют. И когда ты сталкиваешься с каким-то неизвестным эктором, ты совершенно не понимаешь, чего от него ожидать. Когда ты сталкиваешься с определенным эктором, когда ты столкнулся с атакой, которая уже была описана, ты начинаешь примерно представлять, с чем ты столкнешься. Ты начинаешь... у тебя есть возможность провести тот же самый стратхантинг, у тебя есть возможность как-то скорректировать свои правила корреляции, у тебя есть возможность попытаться отловить именно этого злоумышленника. Проблема в том, что атрибуция обычно это процесс, который идет годами. То есть у нас есть наша исследовательская команда GRATE, Global Research and Analysis Tool Team, и они занимаются, в общем-то, расследованием тех самых таргетированных атак. И у нас есть истории, когда годами они изучали, там, не знаю, 10 несвязанных якобы между собой атак, а потом оказывалось, что это один и тот же злоумышленник, и, в общем-то, все взаимосвязано, они используют общую инфраструктуру, и если бы мы знали об этом тогда, несколько лет назад, мы бы смогли им противостоять намного быстрее, оперативнее и успешнее. То есть, например, у нас есть атака, которая называется «Семейство Ламбард», это порядка 10, по-моему, или 10 плюс различных АПТ-атак, которые оказались все связаны между собой. Мы потратили 3 года на то, чтобы понять, что они между собой связаны. И, естественно, в этот момент команда задумалась, как бы этот процесс, в общем-то, оптимизировать, и ну, задача, которая требует несколько месяцев, а то и лет, она должна быть как-то автоматизирована или упрощена. И на тот момент родилась идея с тем, что чтобы использовать в рамках вот этой технологии атрибуции, собственно, изучать тот код, который злоумышленники пишут. И продукт, который у нас сейчас появился, называется Attribution Engine, он родился из внутренней системы. Внутренняя система занималась чем? Она вытаскивала из сэмплов, которые у нас были, куски кода, которые мы назвали гены, складывала все в единую базу данных и давала этим генам некую репутацию. То есть чем чаще мы встречали этот некий ген или кусок кода, тем больше у него был там рейтинг, и он был как-то атрибутирован к определенному эктору. В общем, по итогу мы получили систему, в которой можно загрузить сэмпл зловредного ПО, который будет порезан на вот эти вот гены, и по этим генам сравнить его с нашей огромной базой данных сэмплов АПТ. В случае какого-либо совпадения получить, в общем-то, в процентном соотношении, с какой вероятностью вот этот ваш новый сэмпл, он относится к эктору, о котором мы уже что-то знаем. Процесс атрибуции, конечно, это не для, скажем так, массового пользователя и не для массового даже сока. Это для тех ребят, которые сталкиваются непосредственно с таргетированными атаками. Это для тех ребят, которые сталкиваются как минимум с сэмплами из этих таргетированных атак. То есть в основном это все-таки государственные организации, это крупные банки, крупные финансовые организации, ну или дико огромный enterprise, который, в общем-то, является целью для таргетированных атак. Но мы с этим продуктом, с этой системой попытались сильно упростить им жизнь с точки зрения атрибуции. И, в общем-то, то, что мы делали годами, зачастую заказчики это даже не делают, запихнуть этот процесс буквально там в 5-10 минут, пока база данных в автоматическом режиме это все проанализирует. Вышь, на выходе у нас получился такой продукт, который занимается атрибуцией сэмплов по нашей довольно большой базе данных злоумышленников. Что, Паш, возвращаемся, наверное, к тебе, к тому, как это встраивается в процесс.
Можно я с вопросиком вклинюсь? У меня, вернее, даже целых два. Мы изучили, да, у нас появились какие-то, значит, какая-то атрибуция, а вот взяли потом эти ловкие парни, в какой-то день выкинули свой продукт, да, и написали его заново. Не будет ли нам во вред, что мы будем продолжать пытаться вот их атрибутировать по старым признакам?
Слушай, ну это нескончаемый процесс. Все eBay — это догонялки. И, естественно, заниматься только атрибуцией по старым каким-то данным — это неправильно. Но и также мы прекрасно понимаем, что у плохих парней у них займет, в общем-то, не один день написать какое-то новое ПО хорошего качества, которое станет частью некой таргетированной атаки. Когда мы говорим о АПТ, это все-таки выверенные истории, которые готовятся не одну неделю.
И вот у меня, пока я тебя слушал, возникло стойкое ощущение дежавю, потому что у нас во всех антивирусах уже много-много лет, как все, значит, вендоры хвастаются эвристическим анализом, его точностью и всем таким. Это другое или это примерно то же самое все-таки?
Смотри, здесь это история не о детекте там, на основе поведения, не детекте, он на основе анализа. Это история о детекте на основе похожести исходного кода одного объекта и второго. То есть здесь мы можем говорить не обязательно о зловредном ПО, мы можем говорить здесь о легитимном ПО, который используется не по назначению. Мы можем здесь говорить о каких-то вещах, которые будут не продетектированы антивирусом. Все-таки тулкит таких хакеров включает в себя, в общем-то, огромное количество различных тулов, и это не обязательно зловреды.
А есть вот какой-нибудь пример с легитимным ПО? Вот интересно послушать.
Паш, есть у тебя что-нибудь? Ну, у меня такое...
Ну, смотрите, сейчас очень активно используют, не знаю, PowerShell, Certutil, такие вот легитимные админские тулзы, да, там что NetSH, что-нибудь подобное. То есть заблокировать такую штуку автоматизированными средствами ты не можешь, потому что, ну, ни один вендор в здравом уме, он не будет блокировать легитимные средства админа. Это то, что разрешено. Но ты можешь использовать тот же PowerShell или какой-нибудь Certutil или еще какие-то подобные инструменты совершенно вредоносным образом, написав там скрипт правильный или там зашифровав какой-нибудь файл совершенно легитимный там функциями шифрования. Поэтому здесь надо полагаться больше не на сигнатуры, не на репутацию, а на такую вручную написанную логику, которая основана на поведенческом анализе, на поведенческом экспертном анализе. То, что же говорил Саша, атрибуция, это все-таки часть процесса ручного анализа какой-либо угрозы, какого-либо сэмпла. То есть, если дело дошло до атрибуции, значит, там угроза серьезная, и значит, ты так или иначе уже задетектировал какой-либо инцидент, и сейчас пытаешься понять, насколько он критичный, насколько он серьезный, а самое главное, как на него следует реагировать. И это значит, что все твои средства автоматизированные, все твои средства безопасности автоматизированные, они не справились, и этот инцидент пропустили, так или иначе.
Ну хорошо, а машин-лёнингу, про который на каждом углу до сих пор говорят, ему есть место в соке с таким подходом или не надо все-таки?
Да, конечно, мы уже об этом говорили, то есть машин-лёнинг — это все прекрасные истории, которые в основном возникают потому, что крайне не хватает грамотных, квалифицированных людей, как в безопасности, так и в частности в качестве аналитиков SOC. И поэтому организации пытаются так или иначе автоматизировать процессы и заменить хотя бы частично людей, ну, роботами, грубо говоря, искусственным интеллектом, машин-лёрнингом и так далее, и так далее. А это все здорово, но, по моему мнению, по моему ощущению, займет какое-то время, чтобы все эти модели, все эти искусственные интеллекты, они... ну, вышли на такое плато продуктивности и могли выдавать все-таки результат, который не является в большей части false positive. Потому что сейчас machine learning, он выдает очень много false positive и при этом требует еще частенько либо какой-то подстройки модели, либо задания какого-то бейзлайна, который не всегда это возможно.
Хорошо. Тогда у меня следующий вопрос, это вот от наших слушателей был. То есть вот все, что мы говорим, да, это получается, скажем так, защита периметра, там на эндпоинтах что-то происходит, да, а как обстоят дела с интеграцией в бизнес-системы? То есть, грубо говоря, отслеживание там в том же 1С, в SAP, чтобы никто там деньги налево не выводил или вот что-то такое?
Ну, 1С или SAP — это может быть еще одним источником данных для SOC. И если организация понимает, что такие кейсы возможны, что эта угроза актуальна, то обязательно этот кейс должен быть описан, описана детектирующая логика заранее, как его можно обнаружить, и должен быть описан респонс-план, план реагирования на подобного рода инциденты. Другое дело, что тут не надо путать SOC с таким антифрауд-центром, да, который это все-таки отдельная сущность, которая, например, в банках отслеживает мошеннические операции. Иногда они тоже используют CM, но все-таки организационно это совсем другая история.
Но то есть саму эту интеграцию получается... Ну, то есть это не надо как бы интегрировать полную, там, не знаю, поддержку по API двух продуктов. Это вот уже конкретно люди на местах, не знаю, анализатор логов должны подкрутить. Ну, грубо говоря.
Любая система, она так или иначе, она же логи какие-то пишет, и большинство все-таки позволяют эти логи куда-то отправлять там, по протоколам определенным. И то есть здесь достаточно просто правильно эти логи на стороне CM распарсить. Получить, нормализовать, распарсить и положить в базу данных. Интеграция по API, она бывает нужна, если у вас более сложные кейсы, если вам, например, нужно ну, как-то автоматически прореагировать или что-то изменить в системе, или получить информацию, которая в логе так или иначе не пишется. Да, тогда здесь, возможно, потребуется там, интеграция по API, но, опять же, большинство там, зрелых систем, тот же SAP, у них есть так или иначе API, и, который можно использовать.
Ну да, да. Слушайте, а вот как вообще вы думаете, ну, вернее, даже не думаете, это скорее, как вы это видите вокруг себя? То есть у нас... Бог с ним, именно вот у нас в России вообще компании дозрели уже до уровня соков, потому что это как бы затратно, да, и вот говорите там логи анализировать, еще что-то такое, а у нас ценность потери информации, ценность самой информации пока понимают не все, и важность самого инфобеза.
Ну, здесь, наверное, не соглашусь, очень сильно зависит от организации, и опять же, например, те же банки, там достаточно очевидно, как ценность точнее, ущерб от компрометации инфраструктуры, потому что это прям напрямую деньги, да, которые могут из банка вывести. Да и не только банки, на самом деле в России тоже есть достаточно много организаций, которые доросли и уже построили достаточно зрелые соки. И процессы у них достаточно зрелые. Тут очень большой разброс. То есть поэтому мы и говорили вначале об уровне зрелости, да, то есть кому-то лучше сконцентрироваться на базовых вещах, на базовых средствах защиты, на каких-то автоматизированных средствах детектирования, реагирования, а кто-то уже этот момент перерос, и ему есть смысл уже обратить внимание на соки. То есть здесь, ну, как назвать какой-то такой тренд, что... Допустим, организации какой-то отрасли более продвинуты, ну, обычно финансовые организации все-таки на таком печальном опыте частенько наращивают скиллы, наращивают экспертизу, и там ущерб очевиден, потеря денег.
Ну, там информация равно деньги, это да. Еще хотел сказать, что некоторым же еще и государство сверху подсказывает, вспоминая вот критические инфраструктуры.
Да, да, это тоже правда, то есть есть нормативка, которая обязывает КИИ заниматься вопросами мониторинга, реагирования, инвентаризации, реагирования на инциденты и репорта инцидентов в головную организацию. Это опять же, это общемировой тренд, в общем-то мы здесь, кстати, не сильно отстаем, то есть аналогичное законодательство, аналогичные процессы проходят в Европе, и там тоже далеко не все еще прям могут похвастаться тем, что они полностью соответствуют этим директивам Евросоюза. То есть здесь мы, на самом деле, вот с точки зрения такой нормативки не сильно отстаем. Единственное, что не всегда реализация не всегда реализация там отвечает тем благим намерениям, которые, наверное, закладывались в эту нормативку. Иногда у нас просто некоторые организации просто очень, ну, буквально только ради соответствия комплаенса, а не обеспечения безопасности, выполняют эти требования, и тут, ну, вот это, конечно, печальный тренд. С какой-то стороны понятно почему, но иногда вот те самые требования, когда их выполнить просто буквально и дословно, и не заботясь о реальной безопасности, они скорее не принесут какой-то реальной пользы.
Отлично. Так, и продолжая смотреть вопросы от слушателей, вот еще интересуется, что давайте предположим, что мы хотим сделать вот прям идеальный сок. Да, мы на себя забираем все средства защиты информации, мы внедряем EDR, у нас есть отличный, значит, CM. Это насколько может гарантировать вот 100% детектирование?
Ну, как и любой вопрос с информационной безопасностью, ничто не может гарантировать 100% безопасности, детектирования и так далее, и так далее. Любой вопрос и любые такие усилия — это всегда снижение риска чего-либо. И, опять же, тут, наверное, никто вам не назовет точных цифр для вашей конкретной организации, насколько снизится риск для вас, если вы внедрите, например, EDR.
Ну, смотри, вот у сетевиков, например, есть вот этот next-gen firewall, да, так называемые, которые там умные, разумные. Там, не знаю, у тех, кто занимается хранилищами, там есть всякие шифрования, как бы, и все прочее. Так нам в итоге это все надо будет в SOC завести, чтобы вот прям вот по максимуму усилить, или так не работает?
Тут тоже, опять же, есть два подхода. Если мы говорим о том, какую информацию затягивать в SOC и в CM, есть два подхода. Мы сначала затягиваем все, что можем, все, до чего руки дотянутся, и потом пытаемся с этим разобраться. А просто потому, что мы не знаем, да, а что нам может понадобиться. И второй подход, мы все-таки идем от тех угроз, от тех сценариев реализации угроз, которые актуальны для нашей организации. Причем мы смотрим не на формальную какую-то модель угроз, да, которую пишут для ВСТЭКа, для регулирующих органов, да. Нет, мы все-таки пытаемся реально оценить и согласовать, что очень важно, с бизнесом, а какие все-таки угрозы и как могут повлиять на наш бизнес. Какой ущерб могут принести, что критичнее, да, что наиболее критично. И идем уже от этого. После этого мы понимаем, когда мы определились с кейсами, определились с угрозами, мы определяемся, а как мы можем их детектировать и какие данные нам для этого понадобятся. Ну, условно, там, как мы можем детектировать самый простой brute force, да, какие нам логи нужны. Brute force на сетевое устройство. Нам нужны логи с сетевого устройства, которые показывают количество успешных и неуспешных попыток доступа. Очень просто. Но есть, конечно, более сложные кейсы, и этот просто для того, чтобы наиболее наглядно объяснить. Вот. И второй подход как раз заключается в том, что мы затягиваем в SOC и в CM только те данные, которые необходимы для обнаружения вот этих кейсов. Честно говоря, мне второй подход ближе. Опять же, тут, знаешь, всегда надо смотреть на конкретную ситуацию. И если мы определили только каких-то два кейса, и сознательно закрываем глаза на все остальное, но, может быть, мы просто плохо сделали свою работу, и надо подумать еще. И всегда есть какие-то стандартные кейсы, которые актуальны для подавляющего большинства организаций. И, конечно, их тоже надо учитывать.
Хотел просто спросить, что вот уникальные случаи, да, это все правильно, это все замечательно, но можно ли создать вот этакую коробочную версию сока, которую, ну, не знаю, 70% компаний на рынке вот можно покупать и не думая? Или это каждый раз вот кастом будет?
Да, это каждый раз кастом будет. Однозначно нет, нельзя создать такую коробочную версию. Просто потому, что это всегда очень индивидуальная история, которая зависит от цели организации, от тех ресурсов, которые есть у организации, от того, насколько организация готова вкладываться в людей и какую-то проводить такую долгосрочную политику развития SOC, персонала, вкладываться в дальнейшее, инвестировать в дальнейшее развитие технических средств. Тут очень много от чего зависит, и, ну, нельзя просто рекомендовать какой-то идеальный SOC организации, у которых, допустим, два человека, которые занимаются и безопасностью, и IT, и еще им повесили там функции SOC, дали кучу разного железа, кучу разного софта, и они абсолютно не представляют, что с этим делать и зачем им это нужно. Тут вот как раз момент, с которого мы начали, что в первую очередь и самое важное — это команда, это люди, персонал. И очень важно, чтобы у персонала, во-первых, было время на операционную деятельность, на работу SOC. Второе — квалификация, чтобы им позволялось проходить и оплачивались тренинги, чтобы им давали время на развитие. И, конечно же, очень важно, чтобы при этом у них были релевантные инструменты для выполнения работы. Если говорить о инструментах, то, как я уже сказал, все-таки я считаю, что без CEM среднестатистический SOC все-таки не обойдется. А второй момент — EDR, который существенно увеличивает визибилити, то, что видит SOC на эндпоинтах, и существенно облегчает реагирование на такое централизованное в больших инфраструктурах. Это Threat Intelligence, различные виды, как техническая Threat Intelligence, фиды, да, которая позволяет быстро детектировать на уровне сети, на уровне эндпоинтов различные вредоносы, так и аналитическая информация, это отчеты, это информация о тактиках, техниках, процедурах, которые используют злоумышленники. Ну, это, наверное, какие-то специализированные сэндбоксы, которые тоже позволяют быстро провести такой экспресс-анализ вредоносов. Ну, конечно же, вспомогательные системы, такие как системы регистрации учетов. Хорошо, если это какая-то специализированная ERP-система, которая позволяет кастомизировать ее под SOC. Но в целом можно обойтись и стандартной IT-шной сервис-деск-системой. Все остальное — это уже скорее такие, скажем, дополнения для тех SOC, которые понимают, зачем им это нужно.
Но нужно куда-то расти.
Да, Attribution Engine, какие-то системы реверс-инжиниринга, Malvari. Не у всех еще есть, скажем, специалисты, которые способны это делать. И не всем это нужно на самом деле. Как раз та функция, которую логично аутсорсить на специализированной организации. Ну, пожалуй, в двух словах это так. Здесь, наверное, еще, Саш, расскажешь про обучение персонала. Наверное, тоже важный момент.
Ну да, на самом деле, одна из каких-то таких ключевых болей, которые есть сейчас во всем мире, это недостаток кадров в области информационной безопасности. И, в общем-то, есть два пути. Либо нанимать уже готовые дорогие кадры, либо взращивать их у себя и вкладываться в их образование, в их обучение, в их развитие. Есть, конечно, мнение, что все вложения в обучение сотрудников — это вложения в своих конкурентов, куда они потом уйдут. Но далеко не всегда это актуально, конечно, не везде это так работает. В общем-то, на рынке сейчас есть огромный спектр возможностей, где, чему и как учиться, начиная от глобальных провайдеров, вроде того же Санса, и у них есть курсы как по самому SOC-у, по менеджменту, так и по непосредственно по линии. Курс по Digital Forensics, по malware-анализу и так далее. Я, правда, слышал, что есть сейчас у российских заказчиков некие, скажем, геополитические проблемы с покупкой тренингов от Санса. Ну, не знаю, насколько это сейчас действительно актуально. Вот. Также есть российские поставщики, в том числе мы готовы учить, в общем-то, и специалистов в области анализа зловредного ПО, и специалистов в области цифровой криминалистики, и специалистов в области расследования инцидентов. У нас это более такой практический подход, то есть люди, которые занимаются этим на ежедневной основе, они же преподают эти курсы. То есть это не нанятые тренеры, чья задача именно обучать, а это именно реальные специалисты в этих областях, которые готовы передавать свои знания в виде практических тренингов. Ну и для меня лично проблема с людьми, то есть проблема в том, что недостаток кадров, она, наверное, первоочередная сейчас на рынке. То есть ты можешь обложиться какими угодно крутыми технологиями, ты можешь нарисовать себе гениальные процессы, но без хорошей команды, без людей, в общем-то, SOC твой не взлетит. Поэтому обучение — это то, на что стоит отдельно обратить внимание.
Ну, мы с этого как раз и начинали, что SOC в первую очередь — это люди, значит, люди решают, и, соответственно, их, конечно же, надо учить.
А как это вообще происходит? То есть, не знаю, вот человек хочет работать в Соке, хочет стать крутым специалистом. Ему куда? Идти сначала на курсы, потом работать? Или он там приходит по объявлению в какую-то компанию, и там его всего учат?
Ну, здесь, как обычно, лучше совмещать теорию с практикой. Потому что если человек раньше не занимался вообще безопасностью или какими-то похожей операционной деятельностью, то, наверное, курс все-таки большой пользы ему не даст. А вот если у человека есть уже какой-то бэкграунд, какой-то опыт по расследованию инцидентов или по вообще в безопасности, практический опыт, тогда, конечно, материал курса, он очень хорошо вяжет на такой опыт. Но и еще, пожалуй, если хочется начать в этом направлении, то лучший вариант – это пойти на первую линию какого-то действительно работающего СОК, который создавался не ради комплаенса и ради какой-то... Не ради того, чтобы на конференции сказать, что у нас есть СОК, да, а ради какой-то практической цели, реальной безопасности, вот пойти на первую линию такого СОК. Постепенно получить необходимые знания, опыт.
Да, в самом Касперском есть такая возможность. Допустим, человек хочет развиваться вот в сторону, но у него там есть какие-то знания, и он готов там за еду абстрактно работать.
Потому что у нас, во-первых, ну, довольно большое количество вакансий открыто, понятно, да, в общем-то, мы довольно крупная компания и постоянно ищем себе новых сотрудников. И с точки зрения людей без опыта и там студентов, у нас есть огромное количество вакансий интернов, когда можно совмещать с учебой. В общем-то, по полдня получаете эти навыки, и огромное количество интернов, которые у нас стажируются, насколько я знаю, остаются потом работать уже после окончания университетов.
Ну, я так понимаю, Антон именно к вам в коллеги отлично собрался, все, соки строить хочет.
Ну, что ты?
Мы оставим ссылки, да, на программу стажировки, на программу вакансий, так что...
Ну, вообще отлично. Так, ну что, коллеги, мы, насколько я могу судить, по плану прошли, замечательно прошли, но вопросы все ответили. Так что, если вы что-то хотите напоследок, напутственно нашим слушателям сказать, сейчас самое время.
Ну, я хочу сказать спасибо за такую возможность высказаться, высказать наш вижен на эту тему. Немножко, возможно, получилось от меня сумбурно, потому что тема на самом деле огромная, огромное количество нюансов. Все нюансы вот даже за 2 часа рассказать не получится. Поэтому, если захотите продолжить общение, то я думаю, что мы оставим контакты и можем продолжить общение уже по конкретным каким-то вашим целям, построению СОК в офлайн.
А у вас там нету никаких там вебинарчиков, чего-нибудь такого на эту тему?
Да, есть, конечно, случайно? Постоянно проводим на... Ну, не всегда на это звучит именно как СОК. Мы все-таки стараемся их сужать тему до конкретной какой-то проблемы или какого-то продукта. Но решения, которые, например, CM, EDR, Attribution Engine, вот такие вебинары, они так или иначе затрагивают тему реагирования на инциденты, обнаружения инцидентов. Я думаю, что это близко.
Ну, значит, страждущие найдут где послушать.
Можно и еще раз к нам прийти и рассказать, допустим, про какую-нибудь интересную штуку.
Да, с удовольствием.
Я думаю, мы с радостью. Но от себя хочу сказать еще раз, наверное, большое спасибо за приглашение. Я не подготовил какого-то большого финального напутствия для слушателей, поэтому всем спасибо, не болейте.
Да, с нашей стороны, большое спасибо гостям за отличный рассказ. Для тех, кто вдруг решил послушать прямой эфир, буквально 2 минуты назад только подсоединился, это были представители компании «Лаборатория Касперского». Беседовали мы с ними о том, что же такое СОК. Они все очень здорово рассказали. Ждите скорой офлайновой записи. И гостям еще раз большое спасибо, коллегам большое спасибо. Все молодцы. Антон, музыка.